Мне также хотелось немного порассуждать вместе с вами об этом чудном празднике Рождества Иисуса нашего Господа и Христа. Но прежде чем говорить именно о Его рождении, мне хотелось прочитать немного раньше, когда впервые прозвучала эта весть для Марии о том, что у нее родится сын. И я прочитаю из Евангелия от Луки, с 28 стиха, с 1 главы, когда ангел Божий возвестил Марии о том, что у нее родится Христос. И вот здесь записаны такие слова в 1 главе Евангелия от Луки, с 28 стиха. «Ангел, вошедший к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобою! Благословенна ты между женами!“ Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Он будет велик и назовется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“». Мы обычно это место читаем на праздник Благовещения, когда Мария услышала эту чудную весть, что у нее родится сын, который будет именно тот долгожданный Мессия, которого ждал Израиль. Но мне хотелось обратить внимание вот именно на то, как охарактеризовал будущего Мессию ангел для Марии. Он сказал: „Мария, у тебя родится сын, и он будет велик. Он назовется сыном Всевышнего, и даст ему Бог престол Давида, отца его. И он будет царствовать в доме Иакова, и царство его не будет конца“. Какое впечатление может сложиться у человека, вот, когда ему сказана такая характеристика о ком-то? Я думаю, что невольно сразу, вот, особенно для Марии, которая знала хорошо своего праотца Давида, что это было за царство, твердое царство в Израиле, когда весь народ израильский служил Богу под крепкую, могучей рукой этого царя. Это был царь, о котором он сам пишет, что люди, враги мои, они по одному слуху раболепствуют передо мной. По одному только слуху о царе Давиде. И Мария знала, что это был за славный царь Давид, который не имел поражения в войнах, которые он вел. При нем царство Израиля было от, написано, от реки Ефрата и до Египта. Это величайший царь. И вот Мария слышит, у нее родится сын, и он получит этот престол Давида, но получит его не так, как Давид, а он получит его навеки, и царство его не будет конца, и он будет велик, и он не просто будет человеком, а он назовется сыном Всевышнего. И, конечно, я представляю трепет Марии. Какое вот славное ожидание. Следующие вот стихи потом повествуют о том, как радостно Мария будет воспевать Бога, прославляя Его за то, что Он дал такую милость ей, удостоиться быть матерью такого славного сына. Она будет петь и величать имя Бога, она будет радоваться, какое чудо Бог сотворил для нее. Он ее удостоил быть матерью вот такого славного младенца. Ожидание. Ожидание славы. И вот, друзья, время-то шло. Она ожидала месяц за месяцем, день за днем. И вот подходит время, когда он должен родиться. Друзья, должен родиться царь у этой, у Марии. А она кто есть из себя? Она, ну, как слово повествует Божие, что она не была из богатого сословия. И муж, который был обречен ей, был простым плотником. И я представляю эту убогую хижину, в которых они жили с Иосифом. И какое-то несоответствие, друзья. Вот, ну, царь должен родиться величию, которому нет равного на земле и не было. А тут ничего не предвещает о величии. Скромная, убогая обстановка. Но все равно, я думаю, что как мать она готовилась принять этого младенца, готовила что-то, и пеленочки, и все, что было прекрасно, несмотря на всю бедность. Ведь у нее должен царь будущий родиться. И вдруг перепись. Все должны пойти куда-то. И вот Слово Божие повествует, что и Мария с Иосифом должны были отправиться из своего города Назарета, из Галилеи, должны были отправиться в Вифлеем. Длинное путешествие, ну, порядка 200 километров, но как бы там ни было, вот знаете, когда человек чего-то ожидает и на что-то надеется, когда вдруг какие-то перемены, что могла думать Мария в этот момент? Она была женщиной благочестивой весьма. Я думаю, что она в сердце своем могла размышлять: «Господи, может быть, это будет изменением нашей будущей обстановки, подготовкой к царству Мессии. Может быть, что-то в Вифлееме нас ждет неожиданное, что принесет славу нашему будущему младенцу». И вот они шли туда. Долгое, утомительное путешествие в Вифлеем, наконец, на горизонте ожидания. «Господи, где? Где вот тот дворец, в котором должен будет родиться этот царь, которому величия нет предела?» А Слово Божие повествует очень кратко во второй главе, как встретил их Вифлеем. Здесь написаны такие слова во второй главе, 7 стих. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Друзья, я думаю, она, Мария и Иосиф, с надеждой смотрели на разные дома, стучались в разные двери. Но вот и дети поют такой псалом: «В больших домах тепло и свет, но там Иисусу места нет». Нет, родился Он в пещере. И вот я думаю, сколько переживаний, сколько трепетных ожиданий, и везде нет, нет, и дом с каждым разом беднее, беднее и беднее, и уже гостиница, и может общежитие, что угодно, и нигде нет. Господи, а куда? Где же должен родиться Мессия? И вот Библия повествует: в яслях, в яслях. А что это такое ясли, да? И мы понимаем, что это кормушка для скота. Друзья, как низко! Какое несоответствие! Царь, величию которого нет подобного на земле, нет равного не только на земле, а во всей вселенной, а родился он в яслях, на соломе. И вот когда пастухам ангелы скажут, они скажут: «Вот вам знак! Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Друзья, это нельзя было перепутать. Такого еще не было на земле, чтобы кто-то родился в яслях, чтобы кто-то своего ребенка положил в ясли, там, где звери должны кушать эту солому, и туда, чтобы кто-то положил ребенка. И вот пастухам был такой дан знак: «Вы найдете младенца в яслях. Он будет там лежать». Друзья, я думаю, в эту ночь родилось немало детей. Потому что когда Ирод потом избивал младенцев, он там нашел немало, и весь город плакал. Потому что, ну, много домов оказались без детей. То есть в тот момент, когда рождался Христос, многие родились. Но никто не родился в яслях. Никто. Нельзя было спутать. Уже ниже некуда. Так рождался наш Господь. Тот будет царствовать во веки веков, тот, который будет назван Сыном Всевышнего. А родился он так, как никто из людей не рождался. Слово Божие говорит об этой закономерности: славе предшествует смирение. Друзья, и вот наш Господь, Он прошел по этим законам. И вот Мария смотрела, ну и что она могла делать? она слагала все в сердце своем. Все было так непонятно, все так не соответствовало всем ожиданиям ее. Но она видела реальность, ее сын пришел в мир, будущий царь. Друзья, я не буду долго задерживать внимание, но я хочу обратить вот на эту мысль только внимание всех нас, и потом мы вместе помолимся. Друзья, это несоответствие славе нашего Господа, Его величию, торжеству, которое должно было бы быть по поводу Его рождения, по поводу, если бы Он в нашу жизнь приходил, и тому, как встречают Его люди вообще. Вот, друзья, сегодня праздник Рождества, да? Сколько торжества в наших сердцах, да? Вот сегодня мы знаем, кто такой Господь. Мы отмечаем Его день рождения, можно сказать, да, сегодня. Надо сказать, что ангелы, они не выдержали. Представляете, родился Христос, а земля спит. Все как обычно, никому дела нет. Все как обычно. У всех свои дела, у всех свои заботы, свои переживания, никому дела нет. Знали ли люди, что должен родиться Мессия? Знали. Знали, по-всякому знали. Думаю, что, как и в наше время, слухами полна земля. И о рождении Иисуса Христа было возвещено задолго-задолго. Был рожден Иоанн. Вот эта весть трепетная, ожидание Мессии, они уже наполняли в то время вот ту местность, где родился Христос. Библейский мир, вот те, кто изучали Слово Божие, они прекрасно знали, да-да, вот должен родиться там в Вифлееме. Когда Христос выйдет на служение, все люди знали, откуда Христос пришел и как Он родился. Они просто по-другому ожидали Его. Они говорили, когда придет Христос, никто не будет знать. А он родился в Вифлееме. Все прекрасно знают. Он из Назарета. Знали многие, но были равнодушны. И вот Слово Божие повествует, что небо не выдержало. И вот тем, кто не спал, тем, кто не спали в эту ночь, явился ангел, а за ним еще целое воинство ангелов, и пели славную песнь. На небе была величайшая радость о рождении Мессии, а земля спала спокойным, мирным сном. Ей все равно было. Ей все равно. У них свои заботы, свои дела. И вот, друзья, это несоответствие, оно происходит до сегодняшнего дня. Как люди радуются Христу, как люди торжествуют о Мессии, насколько это трепетно, как часто вот посещение Божие людьми встречается, как какая-то проблема, какое-то нарушение их будничных вот закономерностей, их обычного хода дня. Христос им как бы вмешивается, хочет перестроить их планы. Это как-то не устраивает людей. А вот как наши сердца, друзья, сегодня преисполнены благодарности Богу, радости. Насколько мы вот действительно торжествуем, что Христос в наших сердцах родился. И сегодня, друзья, мне хотелось бы, чтобы мы могли нарушить закономерность, которая существует на нашей греховной планете. Чтобы сегодня наши сердца могли все-таки преисполниться благодарностью нашему Богу, что Он родился, чтобы мы могли вместе с ангелами запеть, и запеть не просто устами, а сердцем воспеть Богу, чтобы мы вместе с мудрецами поспешили, чтобы нам этого не стоило, преодолевая любые расстояния, спешили поклониться Богу, спешили вот предать вот ту славу Богу, принести дары Богу, воспеть и поклониться нашему Богу. Как этого хочется! Я думаю, что Бог этого достоин, наш Господь Иисус Христос. Но насколько сердца наши сегодня преисполнены этим? На что они больше похожи сегодня, друзья? Похожи ли они на какой-либо дворец славный? Похоже ли наше сердце сегодня на тот трон, на котором должен восседать Христос? Или же чье-то сердце сегодня больше похоже на убогие ясли, или, может быть, и того хуже, на какой-нибудь хлев, где Христу очень тесно и неприятно. Друзья, Бог знает один, и мы знаем, на что похоже наше сердце, каким мы его сделали, каким мы его подготовили. Друзья, вот Христос пришел, и так все было неправильно. Так все было неправильно в тот момент, когда Он пришел. он славный, великий царь, а ему самое последнее место, самое негодное. Друзья, а вот должно-то быть все наоборот. Должно быть наоборот. Вот и дети поют последний гимн, последний куплет вот того гимна, который я привел уже. Там такие слова. «Мой Иисус, когда тебя не принимают где-то, ты приходи ко мне, и я приму тебя зимою, как и летом». Друзья, как бы хотелось, чтобы вот наше сердце всегда, и не только в день Рождества, может быть, сегодня мы, конечно, готовились, может быть, сегодня у нас дома и стол хороший, мы что-то напекли, приготовили, у нас будет праздник, я не сомневаюсь для многих, друзья, но сердце, вот сердце, это нужно Господу. Как будет там? Как будет в нашем сердце? И мое желание, чтобы сегодня мы преклонились перед Господом и открыли Ему широко сердце наше. Там Ему дали простор, и не только на сегодня, а навсегда, чтобы Господь был истинным Царем, тем, о котором было возвещено Марии. Он будет велик. Он назовется Сыном Всевышнего, и Царство Его не будет конца. Да будет имя Господне благословенно. Помолимся Ему. Аминь. Дорогие братья и сестры, уже время подходит заканчивать наше богослужение. Мне тоже хочется несколько слов сказать о благословении Господнем и вместе помолиться, чтобы действительно благословение Господне пребывало над нами в предстоящем году. Само слово «благословение», оно включает в себя благо. Благо. И мы уже слышали несколько мыслей, что в представлении каждого из нас, когда мы говорим или слышим это слово, нам представляется что-то хорошее. И, конечно, вот это слово «благо», оно действительно включает в себя безусловное добро, бескорыстное добро, добро в самом настоящем смысле этого слова. И нужно сказать, что быть благим никто из людей не может. Все наше представление о добре, которое мы имеем, и самые лучшие чувства, которые мы имеем, передавая друг другу, все равно в конечном итоге нельзя назвать благом, потому что мы все люди склонны что-либо делать осмысленно, взвешенно, вот так вот с некоторым взглядом наперед, что мне за это будет, какие будут последствия. Всегда человек делает, даже доброе дело, он всегда думает, и, может быть, иногда даже неподсознательно. Но когда вот проходит немного времени, всегда мы можем, подводя оценку, видеть, что наше благо, оно далеко не совершенное. А вот Иисус Христос, когда Его однажды назвали благим, Он сказал, что благ только один Бог. Только один Бог. И поэтому, когда мы говорим о благословении, то нам необходимо понимать, что источник благословения – это только Бог. И если мы действительно хотим благословения, то нам никто не поможет. Некоторые люди говорят, что человек сам кузнец своего счастья. Некоторые люди склонны благословлять друг друга и видят в этом какое-то благо. Но, друзья, если за нашим благословением не стоит Бог, то наше благословение – это пустой звук. Бог подлинное благо дает и благословение. И когда Господь учил народ израильский благословлять друг друга, когда Он давал эту заповедь, чтобы люди благословляли друг друга, Он говорит: «Вы благословляете, а я услышу и благословлю. Я буду благословлять. Вы вот будете говорить слова благословения, а благословлять будет Бог. Человек не может благословлять так, как должно благословлять». Потому что наше представление о благе очень, очень маленькое, очень даже часто неправильное. И то, что Бог может назвать в нашей жизни благословением, мы можем очень-очень трудно с этим соглашаться.
И вот передо мной брат говорил слово «долина благословения». Чем она отличительна? Да не тем, что она была самой светлой страницей в жизни Израиля, а тем, что на этом месте они благословили Господа, а Бог, в свою очередь, благословил их. И она стала благословением. Не потому, что там все было очень гладко. И вот, друзья, мое желание вот как раз обратить наше внимание на Бога, который дает благословение. И вот об одном человеке, который дорожил этим благословением в своей жизни, мне хотелось прочитать. Эта история записана в первой книге Библии «Бытие», 32 глава. Я прочитаю с 24 стиха. Книга «Бытие», 32 глава, с 24 стиха я буду читать. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря: «Скажи имя твое». И он сказал: «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Друзья, вот эти слова, они для меня всегда очень дороги. Иаков говорит: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Друзья, это не были слова. Это были конкретные действия Иакова. Они сопровождали его от самых первых дней его жизни. Вот можно сказать, с юности его сопровождало большое желание иметь благословение. И знаете, по своему характеру он не всегда был прав, но он достигал благословения. И это было видно в его жизни. И если вот так просматривать историю, мы знаем, что когда ему предоставлялся случай получить благословение, он его использовал всегда. И мы можем так по-человечески сказать, всякими правдами и неправдами. Но он хотел благословения. Знаете, он родился в семье вторым, а по правилу тех дней первый человек, первый сын наследовал благословение. Друзья, Иаков был ущемлен. Как это не он будет благословенным? И знаете, он, я думаю, у него было много продумано путей для того, чтобы завладеть этим благословением первородства. И однажды предоставился ему чудесный случай. Его брат старший вернулся с поля уставший, голодный, а Иаков варит прекрасное кушанье. И Исав говорит: «Дай мне вот того, что ты варишь». А он, знаете, а у него свои планы, он благословение хочет. И он говорит Исаву: «Продай мне первородство твое». И знаете, его брат продает. Иаков вот таким необычным путем овладевает правом первородства. Это благословение, человеческое, да, но благословение. Но Иаков смотрит дальше. Он же верит в обетование, данное отцам его. Он знает, что благословение его отца – это будет не просто благословение земное, это будет то благословение, которое Бог однажды Аврааму, его прадедушке, его дедушке давал. Это будет вот это благословение, он об этом мечтал. Бог благословлял моего дедушку, и мой отец, он имеет силу этого благословения. И знаете, он покупает это благословение. Когда отец его состарился, и отец хотел благословить опять-таки Исава. Для нас знакома, друзья, да, это история, когда Иаков опережает брата своего.